Глава 26. Замерзшая теплушка ночами стояла на запасных путях. Скрипела снова. В теплушку вваливались красноармейцы, люди в обмерзших кожаных куртках, с наганами. Тогда все стучало, гремело, орало. Какие-то фронты то приближались, то отдалялись. Пашка толком не знал, куда тащиться. Нелепое это было шествие. Трое голодных, извалявшихся в грязи оборванцев. О себе Пашка думал, что он воин, белогвардеец. А должен возиться с ребятами, как баба. Он досадовал, бесился на детей. Далеко за Москвой ему удалось выменять на кусок сала материнскую сережку с синим камешком и обручальное кольцо. Суровая баба никак не верила, что кольцо золотое, и пробовала его на крепких зубах, оставляя на золоте метинки. Тут всех погнали в вагоны, и Катя, ей было доверено сало, потеряла его в толкотне. Пашка обозвал ее дурой и надавал пощечин. Потом ему стало стыдно до слез, как Катя молча прикрывала лицо грязными руками. Насупившись, не глядя на нее, он грубым голосом попросил прощения. Катя простила, утерла лицо рукавом и сразу перестала плакать. «Такая выпала ему досадная судьба», — думал он, — «чтобы тащиться с ребятами, точно бабе». Не только в том была его судьба. Этот петербургский подросток, как и миллион его сверстников, едва только начал жить, оглядываться в мире, полный доверия ко всему Божьему свету, как оказался участником существования до того немыслимого и свидетелем насилий, разрушений и смертей до того небывалых. Точно кто-то вел его во тьме, как Вергилий вел Данте, все ниже, темнее, отчаяние по кругам русского ада. Открывал ему все беспощадные терзания живого мира с его людьми, зверями, вещами, все зрелища смерти, ада до последнего круга, чтобы он вышел живым, сильнее и самой смерти. У миллионов людей уже было отнято сердце человеческое, и забилось в нем сердце звериное, а он, как тысячи тысяч других таких же подростков, бежал от коммунистов, сам не зная куда, к белым, на юг, и тащил за собой детей, чтобы только не отдать никому сердце своего человеческого. Если бы он чувствовал правду в коммунистах, он остался бы с ними, не задумываясь, пошел бы за правдой среди первых. Но победа коммунистов открылась для него разрушением и умерщвлением его невинной жизни, и беспощадным терзанием невинного человека. Он горячо любил рабочих, мужиков, солдат. Он охотно отдал бы за них жизнь. Но в том, что большевики разделили мир на укороченных людей, пролетариев, и на жертвенный скот, буржуев. Он всей душой чувствовал злую неправду и темное предательство человека. Он видел, что советский переворот, диктатура пролетариата, только нещадное истребление лучшего в человеке, покорение всех лучших под чернь. Покорение всех лучших под чернь. Именно этого он не мог терпеть. Он не мог терпеть всеобъясняющих мертвых схем, потому что чувствовал свою жизнь, жизнь с ее необыкновенным светом, и видел кругом себя унижение, страдания и гибель людей с их удивительными жертвами из-за коммунистического небылья. Нередко у него было такое смутное чувство, точно ко всем подходит, крадучись из потемок Иуда, и говорит каждому с неверным лобзанием: «Радуйся!» Для одного того, чтоб предать каждого на страдания. Сад Гефсиманский, Россия, стала местом предательства и страдания. Он не мог бы никому того объяснить, но, как и тысячи тысяч его сверстников, он понимал смутно, что в нем самом есть такое, чего никак нельзя предать большевикам. И не предавал он большевикам жизни в себе, человека с его совестью, с его светом, невидимого и вечного. Пашка, мало о том думая, без хитрости верил в обетование Сына Человеческого, потому что и не был обманут обещаниями коммунистов. Если бы даже, догадывался он, советской власти в будущем все удалось, вся жизнь стала бы одним сплошным техническим удобством. Все зажрались, летали бы по воздуху, ездили бы под землей, только и делали бы, что целый день звонили по телефону, слушали радио. Все равно такая пошлая жизнь-машина была бы достигнута ценой предательства самого живого человека. Все пошлые коммунистические фантазии, не идущие дальше мертвой техники и мертвой машины, казались Пашке, когда он думал о той отвратительной всеобщей мертвецкой, и он не раз вспоминал материнское слово «небылье». А он бесхитростно верил в живой мир, непостижимый, чудесный, полный светлого дыхания воскресшего, поэтому не предавал большевикам своего живого человеческого дыхания и тащился так несуразно, куда глаза глядят, по всей России, с двумя детьми, мешком и жестяным чайником. Сундучок давно был украден. И когда он был сыт или в тепле, когда, разогретый снегом, силы откидывал он назад, под голову, мальчишеские руки, наполняло его странное чувство благодарности и доверия кому-то. Точно он погружался в освежающие, прозрачные, бездонные воды. И он понимал, что кто-то и есть Сын Божий, Сын Человеческий. Тоже прозрачное чувство благодарности кому-то, невидимому, общее чувство человеческое, было последним чувством у мальчика с неживыми ногами, цесаревича Алексея, когда его носил по комнатам Ипатьевского дома матрос Клементий Нагорный. Мальчик знал особое теплое место у щетинистой щеки матроса и запах ему покойной силы, напоминавшему яхту «Штандарт», воздух финских шхер. Цесаревич прижимался так крепко к верному матросу. Точно весь свет, все добро мира сосредоточилось в этом сероглазом простом человеке. Цесаревич Алексей был такой же подросток, как сын петербургского чинуша Пашка или деревенский парнишка Санька Тимофеев. Цесаревичу, как и Пашке, едва только открывался белый свет одним любопытным, добрым чудом. Как все подростки на свете, он любил игры, собак, зверюк, Жюля Верна и Густава Эмара, а больше всего полковые оркестры, солдат и матросов. В Ливадии он угощался у кухонь солдатским черным хлебом и после пробы щей из котла обязательно облизывал деревянную ложку так же, как пехотный стрелок в скатной шинели, которого он видел где-то на летних маневрах. Ко всем простым людям, особенно к солдатам, он чувствовал полное благодарное доверие, как будто они несли в себе добро, всю милость мира. Аглая с Нютой были так же расстреляны в Лопарцах, как великая княжна Ольга или Татьяна в Ипатьевском доме, и государя и царевича расстреляли так же, как черноволосого мужика Тимофея или штабс-капитана Сафонова. Высшей мерой, единственной истиной над всем, коммунисты поставили смерть. Они так и называли расстрел высшей мерой. Но человеческая душа, непобедимая, живая, все таилась и в Пашке Маркушине, и в Андрея Степановича, ушедшем от матросской облавы, Саньке, который уже никогда не забудет, как лежал во дворе убитый отец, в Любе Сафоновой, пробившейся к белым, в Вонятке, которому кажется все чаще в утреннем сумраке. Да зачем же вертится впустую, на холостом ходу, вся эта советская чертовщина? И в его отце, старом слесаре, и в сапожнике Потылицыне, может быть, еще не расстрелянном, и в матросе Ганькове, который все думает-передумывает, и в неизвестном ефрейторе, потерянном Пашкой, и в миллионах, миллионах живых существ человеческих, застигнутых советской властью. Жизнь уступала большевикам вовне, но внутри, в себе, не сдавалась отнюдь. Жизнь была только беспощадно загнана большевиками во внутреннее подполье, которое каждый теперь носил в себе. Так была загнана жизнь Отто Вегенера, отбывавшего по приговору революционного трибунала ссылку на 10 лет на принудительные работы.